Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского, установления с целью этого миропонимания, уточнения этого миропонимания, которым мы должны, как современные христиане, безусловно, быть вооруженными с целью самой важнейшей для человеческой жизни спасения. Спасения от греха, от вечной погибели, как отлучения от Бога, и достижения жизни вечной Царства Небесного во Христе. Мы, как правило, стараемся при этом вооружаться Словом Божиим, то есть Священным Писанием Ветхого и Нового Заветов, а также Священным Преданием нашей Церкви, да, вот наряду со Священным Писанием, которое и понимаемо может быть должным истинным образом, только если ты вооружен Священным Преданием, в первую очередь Словом Святых Отцов, именно Святоотеческой премудростью. Продолжим мы сегодняшний сюжет как разговор, не больше и не меньше, о марксизме. Ну, то есть об этом крупнейшем, важнейшем лжеучении, которое оказало столь существенное влияние на человеческую и нашу, ну, общемировую и нашу русскую историю. Влияние, безусловно, катастрофическое и разрушительное на протяжении всего 20-го столетия. Ну, марксизм в лице Карла Маркса и его сподвижников, он несколько ранее появляется, еще в середине 19-го столетия. Для этого вызревают разного рода предпосылки. Отчасти мы об этом говорили, об этих предпосылках, и даже далеко не в одной передаче. И вот в прошедших сюжеты говорили о некоторых философских, можно сказать, предпосылках, которые вызревали внутри западноевропейской мысли, немножко даже о Канте поговорили, но, в общем, предпосылок к появлению этой самой такой, можно сказать, в социальном плане спекулятивной и разрушительной философии даже сказать-то как-то для самой философии обидно, но, тем не менее, многие все-таки считают Карла Маркса со сподвижниками и даже нашего корифея и душегуба, рискну сказать, Ленина, тоже в какой-то степени философами, хотя я очень сомневаюсь, что это для самой философии, как там науки некой или области человеческого знания делает честь, но так или иначе. Ну, в общем, остановились мы в прошлый раз на именно такой экономической подоплеке, которую Карл Маркс в своем знаменитом «Капитале», я не знаю, ни одного человека не встречал, который его полностью бы прочитал. А, наверное, Георгий, вы его полностью читали, да? Вот, наконец я вижу, я слышу этого человека. Вот. Но «Капитал» — это, да, фундаментальный труд, но труд все-таки, по сути, лживый, который запустил, в общем, ну, инспирировал, спровоцировал процессы не только в какой-то там социально-политической мысли, но и так называемые революционные движения направил в определенную сторону, загнал в определенное русло. Но если кто-то питает себя иллюзиями, что эти русла, эти направления якобы ставили целью построения или светлого будущего, или достижения какой-то социальной справедливости, это такое очень широкое и серьезное заблуждение, потому что, ну, по факту, как говорится, де-факто светлого будущего не построили, так никто его и не увидел, а вот после сокрушения последних царских домов, крупных, так сказать, по-настоящему монархических, вот, и прежде всего русского, Российской империи, Российского царского дома, собственно говоря, уже в 20-м столетии формируется современная финансовая, олигархическая, там какая, банковская система, которая, собственно говоря, превращает постепенно-постепенно все население земного шара, к настоящему моменту, да, миллиарды и миллиарды, ну, фактически в рабов этой системы. И об этом мы уже в прошлый раз говорили, коснулись этой темы и продолжим. Вот, каким образом современное состояние государственных, политических, межгосударственных, геополитических, внутригосударственных, социальных отношений, финансовых институтов и прочее, прочее, оказывается именно таким, по сути, порабощающим человека, делающим его всецело зависимым от этой системы. Каким образом это, вообще-то говоря, связано с Карлом Марксом и этим вот его фундаментальным трудом под названием «Капитал». Итак, Георгий, вам слово как знатоку этого самого «Капитала».
Ну, «Капитал» действительно прочитать от начала до конца не так легко, потому что такая книжка занудная очень, петляющая, с повторами. Но тут Карлу Марксу пришлось, так сказать, запутывать следы, чтобы то открытие, которое он, то ценное, что есть в него книги, что можно изложить там на одной странице, то он должен был сделать потом, привести читателя к совершенно противоположному выводу. И для этого ему потребовалось достаточно много усилий, поэтому читать книжку трудно. И действительно, ее мало кто читал. Тут есть свой плюс для коммунистов. Потому что в каком-то смысле это такая пародия получилась на Святое Писание. Потому что у нас есть Святое Писание, его мы знаем, что чтобы понять, нужно читать святых отцов, нужны специальные толкователи, что Святое Писание было написано Святым Духом, и читать его надо при помощи Святого Духа, и вот святые, которые имели в себе Святого Духа, вот они толковали это Писание. В «Капитале» нет, конечно, никакого Святого Духа, там совершенно дух лукавый, но ввиду того, в его вот такой вот неудобочитаемости тоже появились толкователи. И можно было говорить так: вот этот человек, вот этот профессор, там, допустим, или Ленин, или Сталин, вот они понимают «Капитал». И верьте им, что там все правда. То есть, как говорил Ленин, учение Маркса всесильно, что ли, по-моему, потому что оно верно, да, такая тавтология. Вот.
Ну да, магическая формула. Масло масляное.
То есть появились толкователи, и, собственно, вот эта необходимость читать вообще «Капитал», она отпала. Да? И мне кажется, даже и уже вот такие доктора философских наук вроде нашего Зюганова, наверное, тоже «Капитал» до конца не читали. Что же вообще внес? Мы же говорили, что вот марксизм состоит из трех частей. Это вот философская часть, немецкая классическая философия, мы в прошлый раз об этом говорили. Это английская политэкономия и французский утопический социализм. Таким утопическим он и остался. Но вот что он внес в эту в английскую политэкономию? К этому времени стали уже экономисты понимать, что стоимость любых товаров или услуг, любых предметов определяется трудом, затраченным на его производство. Например, воздух, который вообще нужен всем, он бесплатный. Или там вода тоже в речке, она бесплатная. Но если ее привезли, она уже платная, потому что человек затратил время и свой труд. И, собственно, сущность, так сказать, вообще стоимость определяется вот этим вот трудом, затраченным человеком. Причем этот труд еще отличается квалификацией, но чтобы получить высокую квалификацию, нужно тоже учиться, надо там иметь практику, то есть это тоже время. То есть в результате все сводится к времени, сколько времени было затрачено на производство того или иного товара, именно это время определяет стоимость товара. Но получался такой странный парадокс, что если взять один и тот же товар, например, табуретку, один мастер делает ловко и быстро, и там ее делает за день, а другой неумело, долго и лениво за неделю. И получается, что если лениво работать, у тебя твоя табуретка в 7 раз дороже нормальной табуретки. Было такое некое непонимание. Вот Карл Маркс сделал, собственно, в каком-то смысле для того времени это такое реальное открытие, что стоимость определяется не конкретным производителем, а средним временем для производства этой табуретки, например, в Англии, да, при ее вот определенном развитии технических средств. Вот есть среднее время на производство табуретки, это время определяет стоимость. И тот, кто делает быстрее такого же качества табуретку, получает прибыль, а тот, кто делает медленнее, получает убыток. И, казалось бы, ну, прекрасное открытие. Но отсюда следует что? Отсюда следует, ведь Карл Маркс, он все время боролся с эксплуатацией. Он понимал, ну и многие понимали, что да, капитализм – это несправедливая, конечно, вещь совершенно, что она держится на каком-то обмане, на каком-то мошенничестве. И где же это мошенничество? Получалось так, что вот человек один произвел табуретку, и он работал день, а другой произвел, например, сковородку, он тоже работал день. Они должны, значит, на рынке продать его по одной и той же стоимости и, так сказать, обменяться один к одному табуретку на сковородку. Но получается так, что и тот, и другой, если они нормально работают, они должны получить прибыль, во-первых. То есть они мало того, что они друг другу продают, они продают вообще там людям всем. И они стремятся продать как? Как можно дороже. То есть есть определенное время, которое затрачено на производство, но они хотят, чтобы человек, который покупал эту их сковородку, он должен был работать больше, чем тот, кто произвел эту сковородку. Да? Потому что еще учитывается что? Учитывается продавец, усилия продавца, логистика, и вообще все должны еще заработать прибыль. То есть они хотят продать товар дороже его реальной стоимости. То есть происходит некий неравноценный обмен. И вот внутри этого неравноценного обмена и сокрыта как бы вот эта эксплуатация. Мало того, что самое интересное, что в эту стоимость, окончательную стоимость сковородки, вкладывается банковский процент, который, так сказать, совершенно паразитическая вещь, который увеличивает вот этот неравноценный обмен, и тот, кто покупает сковородку, он должен заплатить производителю по сковородке, потом его прибыль, чтобы был смысл производства. Но эта прибыль, сразу можно сказать, делится как бы на две части. Одна – это премия за организацию, за риск, то есть нормально заработанная, а вторая часть прибыли – это состояние рынка. Допустим, сковородок мало, и он получает сверхприбыль, то есть вот этот неравноценный обмен увеличивается. Дальше человек должен заплатить торговцам и прибыли торговцев точно так же, какой-то рекламе, всем перевозчикам за логистику и тоже прибыли. И самое главное, что все, вот этот производитель сковородки, логистика, продавец, тот, кто делает рекламу, они все делают в кредит и все должны заплатить процент, как мы говорили в нормальной экономике, половину маржи они должны заплатить банкирам, каждый. В результате это все суммируется, и, допустим, если у нас там 4 стадии передела, то банкир получает 4 прибыли, каждый производитель одну долю прибыли, а банкир – 4. Если это сложный продукт типа автомобиля, там 10, 12, там 15 уровней передела, то он получает в 15 раз больше каждого из тех, кто работает. А еще сейчас и продают все в кредит, то есть он получает еще из покупающего. То есть получается, вот там по расчетам, сейчас уже могу немножко ошибиться, но смысл примерно правильный, что уже в 70-х, 80-х годах суммарная доля процентов по кредиту в Германии составляла 65%. То есть вот вы покупаете автомобиль, ну там за 10 тысяч марок, допустим, да, но из этих 10, 6,5 уходит банкирам, которые профинансировали все стадии производства этого автомобиля, электричества, газа, там, всех металлов и пластиков. Сейчас это доходит уже, по некоторым оценкам, до 90%, если не больше. А если взять еще те соки, те деньги, которые выжимаются с помощью сложных процентов, с помощью игры на бирже, с помощью валютных спекуляций, то, собственно, человек, который пришел покупать автомобиль, он должен заплатить больше 90% именно банкам, именно мировому ростовщику. То есть он должен в 10 раз больше работать, чем было затрачено времени на производство этого автомобиля. То есть мы вот эту цитату можем вспомнить, которую приводили в прошлый раз, что вот эта битва грядущая людей с банками, там еще он замечательно сказал, этот англичанин, что битва людей с банками, банки как бы как нечто нечеловеческое в этой цитате воспринимать.
Война миров, нашествие марсиан.
Вот. Но тогда что следовало из этого открытия Маркса? Если мы хотим победить эксплуатацию, то мы должны первое, что сделать, самое главное, запретить частный судный процент. То есть не может частное лицо, не работая, получать вот эту прибыль просто из-за того, что он дал, так сказать, средства измерения стоимости и труда. Что, собственно, одно и то же. И стоимость определяется количеством труда. Он не может этого делать. Но, с другой стороны, каждый, кто берет кредит, предприниматель, он оказывается в выигрышных условиях по сравнению со всем остальным обществом, потому что он получает ресурсы, которые ему должен обратить, так сказать, построить какое-то производство и заработать себе прибыль. Но он получает преимущество не перед конкретным вот каким-то ростовщиком, паразитом. Он получает преимущество перед всем обществом. И поэтому кредит должно выдавать только государство. Только если это монархия, там казна. Она может работать через уполномоченные банки. Но вот этот судный процент предприниматель должен платить не кому-то лично, да, а только всему обществу. И мало того, там еще такая ведь... Я опять немножко отвлекусь. Ведь как происходит? Что банки современные, их даже мало интересуют эти проценты, их интересует ваша собственность. Ведь они как делают вот эти все кризисы? Все кризисы, которые, опять же, Маркс доказывал, что это, так сказать, естественно, путем, так сказать, появляются, путем прогресса, можно сказать, что происходит кризис перепроизводства, чего-то очень много произвели, никому не нужно. В истории мы знаем, что это ложь абсолютная, потому что даже во времена Великой депрессии люди голодали, цены на хлеб упали, и чтобы цены поддержать, производители зерна и торговцы зерном топили в гудзоне. То есть продукты есть, и как вот писал Генри Форд, например, что в редких случаях источником голода или бедности является недостаток товаров. Чаще всего это недостаток денег. То есть это не имеет отношения к товарам, это имеет отношение вот к этим манипуляциям деньгами. То есть как они делают? Они делают так. То есть Карл Маркс доказывал, что это естественно происходит. Да, это вот результат, так сказать, развития производственных отношений, производственных сил, там как бы стихия рынка к этому приводит. На самом деле это все совершенно спланированные операции. Банки, мировой ростовщик начинают выдавать кредиты дешевые и много выдает дешевых кредитов. Эти дешевые кредиты, что происходит с ними? Деньги дешевеют, а все дорожает, особенно акции. И люди берут эти дешевые кредиты, покупают на них акции или там еще какие-то там, ну, товары, там, средства производства. Но в основном они покупают, если брать вот Запад, они покупают акции. Покупают акции, эти акции растут в цене, потому что деньги дешевеют, и денег много-много-много. Потом в определенный момент, значит, ростовщики синхронно делают две вещи. Первое, они продают все свои акции, всякие фонды, и одновременно перестают выдавать кредиты. Мгновенно в один день, даже в один час, деньги были дешевые и стали дорогие, а все товары были дорогие, и акции в том числе стали дешевые. А кредиты выдаются, дешевые кредиты, под залог вот этих дорогих акций, дорогих предприятий, дорогих домов. И в один день вдруг случается так, что вот эта стоимость вот этого залога, она уже не покрывает стоимость кредита, потому что там в два раза, там на 50%, на 30% стоимость упала товаров по отношению к деньгам. И что делают банки? Они забирают как залог. Они говорят: так, вот вы сейчас, у вас, допустим, там вы миллион взяли кредит, у вас был на миллион залог, а теперь у вас не миллион, а только полмиллиона. Заплатите нам срочно полмиллиона или дайте что-нибудь в залог на полмиллиона. Они говорят: мы не можем. Они говорят: ну тогда по условиям контракта мы забираем ваш залог за полцены. Потому что банкиры прекрасно понимают, что деньги – это только вера в то, что это деньги. Как когда-то нам приезжал американский такой консультант, он нам первое, что говорил: вы должны понять, что деньги – это только вера в то, что это деньги. И поэтому в любой момент, как только вера, чем это поддерживается? В доллар поддерживается авианосцами, совсем никак не производством, да, только силой. Кто не верит в доллар, туда приходят американские авианосцы. Поэтому они прекрасно понимают, что сколько бы они ни накопили вот этих вот процентов у людей, какие бы долги ни возникли, в один определенный момент это все может исчезнуть, потому что это просто ничего, деньги. Но вот то реальное имущество, реальные богатства природные, реальные заводы, реальная недвижимость, вот это все реально. Вот они во время кризисов обменивают вот эти нереальные деньги, которые еще ими заработаны с помощью вот такого мошенничества, обменивают на реальные активы. И когда они это забирают, активы, они начинают новый цикл. Снова начинают давать дешевые кредиты, снова начинает все расти. У них даже есть такой как бы термин, что время стричь баранчика и время выращивать шерсть на баранчике, да, то есть вот кризис – это стрижка, а потом снова выращивать. То есть мы вот хоть и отвлеклись, но смысл в том, что вот самое, так сказать, основное средство эксплуатации и тогда при Карле Марксе, и сейчас особенно, это банковский кредит. Именно он создает вот условия для не просто неравноценного обмена, а для чудовищно неравноценного обмена. И те времена, когда Карл Маркс писал свой «Капитал», там как раз обострилась борьба между международным, интернациональным ростовщическим капиталом и национальным производительным капиталом. То есть те, кто владел заводами, они тоже были капиталистами, а те, кто владели банками, они не владели заводами, но они хотели владеть всем, потому что, в общем-то, производители, владельцы заводов понимали, что банкиры просто их грабят, ну, паразиты. Поэтому началась такая борьба, не на шутку. А когда в элитах начинается борьба, что делают элиты? Элиты перетягивают на свою сторону народ простой и темный и натравливают его на своего врага. И, собственно, в этом весь смысл книжки «Капитал» Карла Маркса. Его смысл в том, чтобы снять вот это вот обвинение в эксплуатации с банков и обвинить в эксплуатации работодателей, именно тех, кто производит что-то. И поэтому он не сделал такой вывод, нормальный, разумный, потому что если бы он был такой, так сказать, честный исследователь, такой независимый такой ученый, ищущий истину, он бы сказал: ребята, вот она, эксплуатация, это результат неравноценного обмена на рынке. Самый большой вклад туда вносят ростовщический процент. Надо его запретить. надо контролировать сверхприбыли и сверхприбыли облагать налогом. После этого эксплуатация, если не к нулю сведется, то к абсолютному минимуму. Это как бы ясный и простой вывод. Но он его не устраивал, во-первых, как революционера, потому что, значит, не нужно никаких революций, не нужно никаких восстаний, не надо отбирать собственность, не надо никого убивать и грабить. Нужно просто принять там 2, 3, 10 нормальных здравых законов, если идти по пути вот его открытия. Но вместо этого он начинает доказывать. Он не доказывает, потому что это доказать невозможно, что банкиры получают свои деньги справедливо. Он просто уводит этот вопрос в тень и там 2-3 раза упоминает, что да, это нехорошо, что вот деньги, товар, деньги – это плохо, а деньги, так сказать, штрих – это еще хуже, но и все. Да, в основном он доказывает что? Он доказывает, что эксплуатация, вот этот неравноценный обмен происходит не на рынке товаров и услуг, а на рынке труда, потому что в капитализме есть два рынка – рынок товаров, услуг и рынок труда. И он стал доказывать, ввел даже специальный такой термин – прибавочное время, что капиталист извлекает, вот эксплуатирует рабочих таким образом. Он просто заставляет их работать сначала на производство товара для рынка, а потом просто на себя. То есть как будто прибыль извлекается вот этим производителем не на рынке, когда он продает товар дороже, включая там банковский процент и все там услуги, там рекламы и всего на свете, а именно недоплачивает рабочим. При этом получается абсолютный абсурд. И это его не смущает. Абсурд заключается в том, что получается так, что если рабочие произвели сковородку, да, им же сколько-то заплатили, а после этого, если сковородку продали с прибылью, то произошла эксплуатация. Рабочих обманули, и они работали лишнее время. Но если продали с убытком, то получается, что рабочие обманули производителя. Они получили больше у него, чем вообще стоит эта сковородка. И получается так, что хотя он и доказывает, что стоимость, он, собственно, и доказал, и открыл это, что стоимость товара определяется временем, затраченным на его производство, но потом вдруг делает трюк с хвостом и делает вид, что реальная стоимость товара – это стоимость рыночная. То есть вдруг, вот по какой цене продали товар, вот она и настоящая. То есть, и тогда получается так. И тогда вопрос, так она определяется либо временем, либо рынком.
Тогда получается, что любая спекуляция будет тоже, так сказать, сопоставима с реальной стоимостью товара якобы.
Ну, любая спекуляция – это тоже в этом смысле эксплуатация. Так у нас сейчас весь рынок, он спекулятивный. Да? У нас вот эти спекулятивные операции на бирже, они в разы, в десятки раз превосходят уже объем реальной экономики. И за счет вот этих всех вот махинаций и население, вот понимаете, при огромной автоматизации население стран, оно не богатеет сейчас, а беднеет. То есть уничтожается средний класс, но это отдельная тема. Я хочу сказать-то вот о чем, в чем хитрость или там подлость или ложь Карла Маркса. Причем, скорее всего, он осознавал, что это ложь. Потому что когда его потом Энгельс там ему все требовал, чтобы он быстрее опубликовал «Капитал», а он ему пишет в одном из письма, вот Шафаревич приводит в своей книге, там «3000-летняя загадка», он пишет Маркса Энгельсу: «Я значительно увеличиваю объем книги, потому что эти немецкие собаки ценят книгу по ее объему». То есть, ну, тут и все отношение и к немцам, и к науке, и к истине, и к людям. И ему приходится увеличивать этот объем книги, чтобы запутать вот все эти следы. И поэтому она еще такая нудная, что его просто тошнотворно читать на самом деле. Происходит такая вещь. Он же делает открытие, что стоимость определяется временем производства, и тут же делает вид, что нет, она определяется рыночной стоимостью, потому что в рыночную стоимость входит банковский процент. И после этого получается так, что не банкир забрал у покупателя эти деньги, а производитель забрал деньги у рабочих, которые производили товар, при том, что он даже не знал, по какой цене в результате будет продан товар. То есть это абсолютное, ну, передергивание, такой фокус-покус. И для того, чтобы его скрыть, вот он и пишет такую толстую, нудную книгу. И суть в том, что после этого получается, что народный гнев должен быть направлен не против банков. И законы должны быть направлены не против банков, не против ростовщичества, которое запрещено всеми религиями, а против производителей, причем национальных. То есть рабочие в каждой стране должны восстать не против, как в этой битве с банками, начать участвовать, не против международных паразитов, банкиров, ростовщиков, а должны восстать против собственных предпринимателей, против тех, кто дает им работу и кто организует их труд и производство. И понятно, что всем ростовщикам, особенно там Ротшильдам, которым, как писал Бакунин, он очень, так сказать, заискивающе относился к Ротшильдам. Маркс очень хотел им понравиться, для них было очень важно его мнение. Конечно, Ротшильдам такая книга понравилась. Конечно, они стали ее всячески рекламировать и продвигать, да, вот этот «Капитал», и путем критики, что это там неправильно все написано, но вот.
Кстати, общепринятым считалось или считается, что товарищ Энгельс, подвижник Маркса, он, в общем, в какой-то степени был, ну, как бы в наше время сказали бы, продюсером, его отчасти финансистом. Это справедливо же мнение?
Ну, я думаю, что да, хотя я там как бы этим вопросом не занимался.
Ну да, это уже отдельная тема. Не знаю, это надо, наверное, какой-нибудь Жизеловский «Жизнь замечательных людей» том листать про Карла Маркса. Такой есть, кстати, не помню, кто автор, вот, но не читал. «Капитал» не читал, и жизнеописание подробное Маркса тоже, увы, не читал. Хотя, наверное, было бы любопытно ознакомиться. Я просто почему спросил, вы упомянули Ротшильда. Очевидно, что были какие-то, наверное, самые серьезные источники финансирования деятельности Маркса, издания его трудов, тем более такого труда, как «Капитал», рекламы и вообще продвижения дальнейшего широкого этого произведения. Не зря же, видимо, кто-то это финансировал, и кто-то на это, можно сказать, ставил. И кто-то начал формировать именно как идейное, социальное, там, политическое движение, которое и стало называться марксизмом. Такие же вещи, так сказать, явления, выражаясь современным языком, вульгарным несколько, раскрутка такая. Они же просто так не происходят. Кому был бы этот «Капитал» интересен, в принципе, вообще, кто бы его осилил читать или им там как-то вооружаться, какие-то партии, движения создавать, если в этом, ну, соответствующие силы не усмотрели выгоду, необходимость для своих далеко идущих планов.
Ну вот мы уже, конечно, никогда не узнаем, вот это или Маркс был такой глубокий каббалист с высоким уровнем посвящения, что он составил вот такое вот учение, как мы в прошлый раз говорили, такая как бы концентрированная магия для материалистов, пролетариев, причем с нечистым сердцем и невежественным. То есть он как бы все предвидел, да, возможно, он даже во что-то верил, но вот его сердце, оно двигало, и он понимал, по крайней мере, что вот эта вот борьба, что он на стороне, так сказать, своих, на стороне мирового ростовщика.
Но насколько приходилось читать, правда, повторюсь, не обращаясь к какой-то обширной его биографии, а в некоторых статьях на тему о Марксе, там, марксизме. А, кстати говоря, по-моему, у протерея Сергия Булгакова есть целый труд «Маркс как религиозный тип», да? Ну, в принципе, ну, вот приходилось встречать упоминание, что в юные самые еще годы Маркс, в общем-то, был вроде как и христианин. Ну, понятно, что там, видимо, на западный манер.
Его родители крестили.
Ну, да. Но с ним в молодые же юные еще годы произошел какой-то характерный религиозный переворот. Он просто отрекся от Христа И, видимо, обратился, каким-то магическим, если даже не прямо сатанинским практикам.
Но в любом случае мы видим, должны понимать следующее, что вот эта вот иерархия тьмы, вот эта иерархия магическая, ростовщичество в том числе, они создали, мы говорили об этом много раз, такой, собственно, институт по интерпретации научных данных. То есть те данные научные, которые им подходят, они их продвигают, и любые данные интерпретируют с точки зрения, материализма, марксизма. А те, которые опровергают вот этот марксизм и дарвинизм, они просто их, просто молчат о них. Ты сделал открытие, напечатал статьи, и тебе даже молодец не сказали, тебе премию не дают, квартиру не дают, кафедру не дают, ничего не дают. Если ты пишешь какую-нибудь ахинею, например, что среди животных распространен гомосексуализм, тебе дают все на свете, хотя это полная чушь и ахинея. То есть это совершенно бесстыдно, но не важно. Важно, что они читают вот такие книжки, они то, что им подходит, начинают продвигать, делать нормой. И, степень осознанности Маркса, того, что он писал, нам неизвестно. Но вот те, кто продвигал, они прекрасно понимали, что это и как использовать. Но на самом деле все-таки мы должны сказать, что он достаточно хорошо понимал, что делает. Потому что, например, такой экономист, как Энтони Сантон, писал, например, «Маркс понимал, что если небольшая группа людей завладеет предложением денег и институтом кредитно-банковских учреждений государства, то она единолично сможет управлять циклом бум-спад экономики этого государства». Для каких целей элита финансировала Маркса? Тут прямо написано. Элита финансировала Маркс. Цель одна – добиться господства элиты. Марксизм – это средство для упрочения власти элиты. Он не ставит своей задачей облегчить страдания бедных или способствовать прогрессу человечества. Это всего лишь план элиты. И вот как раз это управление бум-спад, о чем я говорил, это кризисы и снова кредитование. То есть это стричь барашка и расти барашка. То есть он, Энтони Саттон, считал, что Маркс прекрасно это понимал, и для чего он пишет этот «Капитал». Или Рудольф Гильфердинг писал: «Финансовый капитал хочет не свободы, а господства. Он не видит смысла в самостоятельности индивидуального капиталиста и требует ограничения последнего». То есть на самом деле требует просто его подчинения себе. И наш, на мой взгляд, замечательный экономист Валентин Катасонов тоже пишет о Марксе. «Как провокатор, экономист Карл Маркс не имеет себе равных среди других именитых персон всех времен и народов, входящих в гильдию профессиональных экономистов», в кавычках. И сегодня духовные и идейные последователи Карла Маркса, прежде всего профессиональные экономисты, тоже в кавычках, продолжают искать причины современного кризиса где угодно, но только не в сфере денег и ростовщического кредита. Вероятно, потому что, подобно Марксу, находится на службе у нынешних Ротшильдов и к их деньгам относится с большим трепетом. То есть эта практика финансирования коммунистов, марксистов, этих троцкистов, это всегда финансируется мировым ростовщиком. Даже взять наших коммунистов сейчас, что они живут на взносы, свои комсомольско-партийные, коммунистические, они только из бюджета, а бюджетом управляют наши олигархи, они только из бюджета получают 1 000 000 000 рублей в год официально, как партия коммунистов. Другие партии тоже получают, надо думать. А еще сколько они получают, как обычно, неофициально. И тут еще есть один, аспект этого марксизма, который уже более, тесно связан с философией. Маркс, что он делает? Он, во-первых, доказывает, что эта революция, она тоже, не его выдумка. И Ленин очень много тоже поработал в этом направлении. Что это не его выдумка, это такое движение прогресса. Таково движение прогресса. Эти революции, они не совершаются по какому-то умыслу. они, так сказать, наступают как вот результат перехода количества в качество. Что весь смысл мировой истории человечества по Марксу и Ленину и Сталину – это развитие производительных сил и, соответственно, производственных отношений. И вот когда силы развиваются слишком сильно, а производственные отношения устаревают, ну, происходит переход вот этого количества в качество и происходит революция. Она может приступить позднее, если, так сказать, вот эти прогрессивные классы, если они пассивные там или неорганизованные, или раньше, если вот эти классы прогрессивные, они хорошо организованы, вооружены вот такой верной теорией марксистской, и тогда они ускоряют эту революцию, вот это разрешение этого конфликта между производственными отношениями и развитием производственных сил, и что это все равно произойдет, они как бы тут ни при чем. Но вот революционеры там во Франции убили огромное количество людей. Ну, это как бы, ну, результат прогресса. В России они просто уничтожили русский народ, всю его элиту во всех сословиях. Сталин уничтожал уже крестьянскую элиту со своей коллективизацией, после чего Россия, так сказать, пока существовал Советский Союз и существовали колхозы, она и покупала хлеб за границей. А до этого и после она экспортировала, была крупнейшим экспортером. И что интересно, что после распада СССР, когда мы лишились там огромных областей, Казахстан с Целиной, там Украина, да, Россия осталась там в половину, так сказать, если брать вот эти заселенные районы, так меньше, чем в половину территории сельхозугодий, и все равно она опять вышла то на первом, то на втором месте по экспорту пшеницы.
А, кстати говоря, благодаря чему мы вдруг последние годы так успешно хлеб выращиваем? Какие этому предпосылки и причины вдруг появились?
А вот как раз главное, к чему я как раз хотел начать говорить, это о частной собственности на средства производства. Значит, ликвидировали право частной собственности на средства производства и создали колхозы, когда все было общее и ничье. И самое главное, когда колхозы уничтожились, и когда снова появился собственник, как раз частная собственность возникла в сельском хозяйстве, да, и когда были использованы современные методы производства зерна, все, и, собственно, больше ничего.
А эту систему как можно сейчас назвать? Это что, фермерская система хозяйственная, или это какая-то, так сказать, вполне государственная, ее тут не назовешь же, да? Вы же говорите, что частная собственность. Но тут у меня, кстати, вспомнились на этот счет некоторые выкладки некоторых историков, наших публицистов, что на самом деле до революции все-таки такой валовый продукт зерна государство получало не от мелких крестьянских хозяйств, а от крупных производств со значительной долей именно государственной, кооперативной, или как там ее ни назови, собственностью. А товарищ Сталин, он столкнулся с тем, что ему надо делать индустриализацию срочно, милитаризироваться срочно, военное строительство осуществлять, готовиться к войне. Ему коллективизация понадобилась исключительно для получения одномоментно средств на все эти дела путем прямого ограбления крестьянства. Ну, и с этой целью коллективизация была затеяна, потому что по-другому, ну, никак большевики не могли с мелких крестьянских хозяйств эти средства получить. Понятно, что одновременно решалась задача, по сути, уничтожения крестьянства как класса, потому что он плохо вписывался в социалистическое или коммунистическое будущее, по инерции оставаясь носителем прежде всего христианских ценностей православия как такового. Но а сейчас-то мы какие имеем хозяйства-то? Какой способ производства, выращивания хлеба на земле? Как его лучше назвать, обозвать-то?
Но я бы его назвал олигархическим. То есть это крупные агрохолдинги, принадлежащие конкретным олигархам. Насколько я знаю, государство не входит в эти сельхозхолдинги своим участием. Мелкие производители зерна, они там не знаю, какую долю играют. Я просто тут не очень в курсе. Но вот по поводу коллективизации, я думаю, что это миф, абсолютно придуманный Сталиным, его пропагандистами, что коллективизация каким-то образом связана с индустриализацией. Никакой связи абсолютно нет. Во-первых, деньги, какие там у крестьян, никаких денег-то и не было. Во-вторых, в Советском Союзе деньги что, государство печатало?
Нет, дело не в деньгах, а в производимом продукте, потому что до коллективизации крестьянин не хотел отдавать государству хлеб за дешево. Государство предлагало крайне низкие цены, а крестьянин с этим был и не согласен, и предпочитал тогда прямо с государством дело не иметь, искал какие-то другие рыночные, так сказать, способы реализовать, собственно говоря, ту часть урожая, которая не нужна ему была, как семенной фонд и для личного пропитания. Ну, не знаю, я, в общем-то, читал довольно, на мой взгляд, авторов-то таких, которых вряд ли можно обвинить в спекуляции какой-либо на эту тему. В частности, Вадим Кожинов в своих исследованиях на эту тему, там много страниц посвятил именно, что Сталин столкнулся с тем, что он таким вот путем, скажем, естественным путем закупок хлеба у крестьян, он не может получить этот хлеб в том количестве, чтобы потом, продавая его же за границу, куда выручить средства, необходимые на индустриализацию. Я к товарищу Сталину никогда большой любви не питал, но мне представляется, что здесь определенная логика во всем этом, ну вот, как, допустим, Вадим Кожинов и другие исследователи описывают, она есть. Другое дело, что вся эта коллективизация осуществлялась чрезвычайной жестокостью. Ну, я же говорю, что тут еще была цель вообще полностью крестьянство как самостоятельную силу какую-то внутри государства, общества, народа на земле, по сути, ликвидировать. Понятно.
Ну вот смотрите, после коллективизации Россия не стала экспортировать зерно, а стала его покупать. То есть им пришлось...
Ну так это была единовременная акция. Как говорится, хапнули средств на индустриализацию.
Так они и до этого делали просто продразвертки и просто отнимали все и все.
Ну подождите, просто развертка это еще 19-й, там 20-й год, потом НЭП все-таки. А после НЭПа, да, вот коллективизация. Хапнули большевички средств на необходимую им индустриализацию и войну. А после этого все, деревня уже оказалась разорена. Понятное дело, уже она нормального количества хлеба не производила. Отсюда уже и закупки на Западе хлеба и так далее. Деревня была полностью разорена во время коллективизации вот, на рубеже 20-30-х годов. И она и не восстановилась как крестьянство. Его не стало.
Ну вот, смотрите, на самом деле марксизм, он весь построен на лжи. Вот просто, ну, отец их дьявол, а он отец лжи. Вот там у них власть рабочих и крестьян. Но даже сам Ленин, когда пришел к власти, он писал, что на самом деле стихия крестьянства – это мелкобуржуазная стихия. То есть он понимал, что сама по себе крестьянин, он враг, он, во-первых, за частную собственность, он враг вот этого всего большевизма и социализма просто по самой собой природе, потому что он хозяин, у него он живет на своей земле, у него свои средства производства, у него своя семья, и он хозяин этого всего. И вот это было прямое противоречие тому, что они говорили, что мы пришли, чтобы дать крестьянам землю. Наоборот, они забрали у них и землю.
Да, конечно, это были лозунги «землю крестьянам», это были лозунги момента, чтобы привлечь на свою сторону массу, так сказать, народа. Ну, и обманули, а что с большевиков, как ордена, станется?
Поэтому коллективизация была необходима на политическом уровне, чтобы лишить крестьянина, вот победить эту мелкобуржуазную, как выражался Ленин, стихию, лишить его тоже частной собственности на землю, частной собственности на средства производства, вообще любой частной собственности, и сделать таким же, так сказать, ну, как завод. Это, так сказать, внешняя идея, которая исходила просто из, так сказать, доктрины большевизма. Но была еще задача, которую им ставили вот эта иерархия тьмы. Это уничтожить именно вот о чем вы заикнулись, что крестьянство-то носило в себе культурный код нации, код христианский. Им надо было уничтожить его, уничтожить русский народ, потому что они создавали советский народ, прямо противоположный русскому, да, им нужно было уничтожить. И они через это, понятно, что лучшие крестьяне стали сопротивляться, их стали уничтожать. А из худших, из оставшихся, сделали советских людей. Да, у нас время истекло, мы про частную собственность и социальные организмы, которые Маркс решил уничтожить.
Продолжим в следующих сюжетах наших горизонтов. Ну да, время уже истекло. Будем надеяться, что Господь еще даст нам силы и возможности эти наши разговоры продолжать. Спасибо всем, кому это интересно и кто нам как-то помогает. Файлы наших передач можно найти в интернете на разного рода ресурсах. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.